Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. И наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами. Вчера был резонанс. И после резонанса я с удовольствием почитала комментарии к тому, что писали люди. Спасибо, что вы пишете. Оставайтесь с нами. И в линейном вещании Латвийского радио 4 у нас сегодня, знаете, так несколько тем мы собрали, поскольку они все кажутся актуальными, и они все про школу. Я буквально коротко перечислю эти темы, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить. Первое. В Риге наблюдается дефицит мест в 10 классах. Ну, надо было почитать, возможно, социальные сети, чтобы понять, как возмущались те мамы, у которых школьники закончили 9 класс. Они просто не могли найти место в 10 классе. Подавали в несколько гимназий, школ и были на каких-то там 500-х местах. Ну, был реальный стресс. Мы обговорим эту ситуацию. Как сделать так, чтобы этого в будущем не было. Поговорим также о результатах централизованных экзаменов. Они оказались удивительно хорошими, ну как, лучше, чем в прошлом году. Но опять же, некоторые учителя говорили про то, что они якобы были, ну как бы, облегчены эти сами задания, чтобы результаты было лучше. Увидим, так ли это. При этом интересное было интервью у нас недавно с представителем высшего образования. И при этом вузы хотят все-таки принять к себе дальше абитуриентов по собственным экзаменам. Это, помните, та система, от которой отказались 20 лет назад. Ну вот я по этой системе поступала в высшее учебное заведение. Сначала был экзамен в школе, потом был отдельный экзамен в вузе. Ну вот, оказывается, к этой системе хотят вернуться. Почему? Тоже об этом поговорим. Ну вот школа 2030, я услышала тоже немало критики в адрес, вот, которые связаны с предыдущими вот этими вещами, возможно, с какими-то другими. И также немножко тоже коснемся темы двух новинок. Это то, что директора школ не смогут просто преподавать предметы в школе, им будет запрещено, и то, что Министерство образования хочет все-таки разработать программу, по которой молодые, маленькие дети будут начинать учиться с 6 лет. Насколько это серьезная идея, я не знаю, но, по крайней мере, она прозвучала из уст министра образования. Но я обозначила все темы, представлю своих гостей. Заместитель директора Юрмальской государственной гимназии, председатель Латвийской ассоциации учителей Илзе Пагалькалне. Здравствуйте. Лабдейн.
Добрый день.
Елена пришла, чтобы помочь нам переводить Илзе. Дальше представлю директор Рижской Ринушской средней школы, сейчас уже депутат Рижской думы Денис Клюкин. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте. Да. Я недавно даже в ассоциацию учителей вступил.
А, уже можно поздравить ассоциацию. В общем, вы везде, так скажем, да, и в думе, и в ассоциации, и в школе. Директор, ну, преподавать вам будет нельзя, я так понимаю.
Ну, посмотрим, ну, время вот. Есть.
Ну, вы знаете об этой проблеме, конечно. По крайней мере, да, обсудим. И также у нас на видеосвязи учитель химии, эксперт проекта «Школа 2030» Павел Пестов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите туда вопросы. Любая из этих тем вообще мы адресуем нашим экспертам тут же. И lr4.lv, кнопочка «Написать студию». Наш эфир можно слушать также на LSM+, и в нашем обычном линейном вещании. Вы знаете, я когда начала вот по этой первой теме о нехватке 10-х классов, я начала искать, цифру нашла, каких-то 5 вариантов. Ну, по крайней мере, я нашла такую цифру, что можно взять в школы Риги в 10 класс 4400 школьников, но подано заявок 5279. И 879 школьников просто не попадают ни в одну школу. Тут же я в другом источнике нашла другую информацию, что подали заявление 4672 выпускника класса, при этом общее количество мест 3897. В общем, я запуталась в этих цифрах. Может, у кого-то есть какие-то более точные данные, что произошло с вот с этим несоответствием?
Манер, еще скажите, какой
у меня есть те же цифры, которые вы назвали первыми, и более 800 учеников остаются без возможности учиться в 10-х классах рижских школ. И здесь, наверное, основной вопрос заключается в том, если у нас на завершающем этапе основного образования, то есть централизованные экзамены при окончании 9 класса на таком уровне, у нас требования на таком уровне, чтобы ученики могли спокойно учиться дальше на этапе средней школы, то этот вопрос мог бы быть решен тем, что ученик, который учился в своей школе до 9 класса, просто оканчивает 9 класс и без каких-либо конкурсов продолжает учиться в средней школе. С учетом того, что мы всегда, конечно, смотрим на более успешных, ближайших и более далеких соседей, и если в Эстонии по окончании основной школы необходимо доказать знания, нужно правильно половину экзамена выполнить, то в этом году у нас остались те же 10%. И это, конечно же, огромная разница. И поэтому и возникает вопрос. Средние школы хотят, чтобы происходило какое-то отсеивание, и возникает большая проблема. И, конечно же, есть техникумы и профессиональные школы, которые говорят, не нужно на нас смотреть так, что нам нужно забирать только тех, кто остается. Но мы очень хорошо видим в школах, что школьники, которые, может быть, не направлены на академическое обучение, они очень успешны в техникумах, и у них просто другое направление. Им требуется другое направление. Я думаю, что вот это первично. И нужно думать о том, что нужно поднимать планку в основной школе, чтобы ученик, который сдал экзамены, оканчивая 9 класс, мог бы спокойно учиться в любой средней школе без вступительных экзаменов. И отдельное требование, ну, конечно же, сохраняется в государственных гимназиях, потому что там более высокие требования. Но с моей стороны еще могу дать такой комментарий. От Министерства образования мы постоянно слышим о равенстве, что школьники должны иметь этот равный подход к образованию. Но если мы возьмем провинциальную среднюю школу, то эта средняя школа просто счастлива, что есть кому учиться в средней школе. Там и речь не идет ни о каком отборе. И опять же, у нас рижские школы, где чрезмерное количество школьников. И да, тут вопрос о равенстве, о качестве.
Еще я так понимаю, Денис, может быть, знает, что еще какая-то большая часть школьников при рижских самоуправлениях, опять же, Марупе, там еще кто-то, они тоже могут поехать в школу и тем самым создать вот эту нагрузку на 10 классы. Как вы видите, как у вас было? Было ли больше желающих, чем возможно принять?
Ну, у меня ситуация очень простая. У меня всего один 10 класс набирается, потому что это, ну, было политическое решение. Нашу школу уже второй год подряд ограничивают в наборе. Вот. Ну, это не связано с качеством работы, это с другими вещами связано. Поэтому, да, у меня в данный момент конкурс был 2 человека на место.
И что делать? Вы берете и просто отсеиваете детей по экзаменационному баллу. Я просто видела мамочки, которые в социальных сетях, они жаловались, что даже там 7-8 ребенок учился. Это не двоечники какие-то, они тоже не попадали.
Но, смотрите, благая цель, но, как регулярно происходит, сделано, ну, я даже не буду говорить, что некачественно, скорее всего, это сделано не без взгляда на всю систему в целом. Уже вот коллега упоминала, и в воздухе витает несколько вопросов, но эти вопросы не к школам. Это вопросы к руководителям системы образования в государстве в целом.
Какие вопросы?
Необходимо ли всеобщее среднее образование. Он, этот вопрос до сих пор, на него нет четкого ответа. Да, в законодательстве написано, что у нас только основное образование обязательное, да, но необходимо ли обязательное среднее образование? Постоянно всплывает вопрос и на министерском уровне, и на уровне самоуправлений. Речь идет не о академическом только среднем образовании, речь идет и о техническом среднем образовании, потому что на данный момент не дефицит, а несистемный набор происходит как в средних школах, так и в средних профессиональных школах, которые прекрасно оборудованы, в которых прекрасные есть педагоги, но они тоже испытывают определенные системные проблемы. На этот вопрос до конца у нас нет ответа, потому что вопрос, если у нас только основное образование, то давайте мы не будем обращать внимание на среднее академическое или среднее профессиональное образование, просто будем жить по принципам социал-дарвинизма. Кто сильный, тот пробьется. Остальные могут идти работать кассирами где-то. Да? Если мы все-таки ставим цель на производство выпускников и молодых взрослых людей, которые будут создавать продукт с высокой добавочной стоимостью, то надо честно сказать, давайте решать вопрос с необходимостью среднего образования и с упорядочиванием системы среднего образования. Потому что сейчас действительно вот это до сих пор сохраняется постсоветская, наверное, травма, что вот если ты пошел в среднюю школу, простую, академическую, то у тебя все в порядке с головой. А если ты в техникум пошел, ну, это такой, ты ПТУшник. И это, скажем так, смотря на общую систему европейского образования, это несправедливо, потому что во многих странах Евросоюза, многие страны Евросоюза доказали, что система среднего технического образования может быть очень сильной, и не просто сильной, а настоящей серьезной альтернативой академическому образованию, то есть и система позволяет и той ветви существовать без, как это, без no loose ends, да, то есть без потерянных концов, когда ты вот проходишь, и потом надо, ты нормально, на равных условиях продолжаешь в высшем образовании. Здесь наше государство само себе не ответило до сих пор. Поэтому то, что где-то мы сейчас локально получили вот этот хаос, конечно, он касается только Риги. Конечно, честно говоря, это справедливо с точки зрения, что в академическую среднюю школу должны идти лучшие, это, наверное, справедливо, потому что за чертой, конечно, есть ребята, кто остался с высокими результатами, просто вот, да, из-за вот небольшого это хаоса, но их процент очень маленький. В основном за чертой остались те ребята, кто действительно по академическим критериям не квалифицируется.
И куда их, вопрос? Идите в ПТУ, да?
Но все ли они попадут в техникумы?
А если они хотят учиться? Ну, как-то. Может быть, им нужно ментор, коуч, может быть, их надо потянуть, может быть, у них время. То есть на это никто не смотрит.
Ментор, коуч, это решается в другом месте.
Хорошо,
это
ладно.
Это каждое учебное заведение.
Хорошо.
Нам надо довести ребенка до определенной точки, где государство говорит, дальше каждый сам за себя.
То есть до 9-го конца класса?
На данный момент выглядит так, что каждый сам за себя после 9-го класса. Государство должно само себе сказать.
Либо ты можешь поехать в какую-то, ну, не знаю, какой-то регион, и там продолжать учиться. Ну, мало ли, да, может, там бабушка живет в этом регионе, и он может там продолжать учиться.
Не попавшие дети в рижские средние школы в регионах спокойно попадут в госгимназии.
Вот. То есть уровень. Ситуация. Да, уровень другой. Эльза, и такой вопрос. Я так видела несколько постов от учителей, вот от юрмальских, да, которые в этом, вот во всей вот этой истории винят школа 2030. Это имеет какую-то связь? Мы просто сейчас адресуем вопрос у нас господину Пестову, который вообще-то эту систему тоже и разрабатывал. В этом есть связь?
Я бы сказала так. В отношении содержания у этого нет такой большой связи, но если смотреть философски более широко, как происходило внедрение школы 2030 и сколько было всего возложено на плечи учителей, сколько они должны были всего вынести самостоятельно, это все вызывает ощущение, что хорошо, мы примем все, как-нибудь мы с этим всем справимся. Это очень опасно в школах союза. У учителей появляется ощущение, что мы не можем никак сопротивляться этим нелепостям, мы должны их принять, и потом в школах локально как-нибудь мы вырулим. И это опасная связь с школой 2030. По поводу содержания мы можем говорить отдельно, по поводу отдельных учебных предметов, об учебных пособиях. Очень много вопросов можно обсудить. Большие общие идеи школы 2030, когда она была введена, я была среди тех, кто верил в это. И у меня была эта внутренняя поддержка нового подхода, но как это потом внедрялось в жизнь, и это у меня вызвало очень сильное разочарование, должна сказать. И опасность заключается в том, что учителя должны принимать совершенно все. На самом деле учитель, который каждый день работает с учениками, его не слушают. И была вот эта идея, что мы дошли до точки, когда изменения должны идти изнутри. Учителя, которые ведут уроки, не для того, чтобы мы сейчас какую-то вечную оппозицию создавали, что мы ни с чем не согласимся, и мы будем против любого решения Министерства образования. Нет. Чтобы послушали и прислушались к учителям, живущим в школах.
Живущим в школах. И сейчас вам, как вам кажется, если очень коротко, то не всегда этот диалог конструктивный, не всегда прислушиваются. Да.
Нет.
Да.
Нет.
Павел, я хочу, чтобы вы все это услышанное прокомментировали, ну и как бы в вашу сторону, не совсем в вашу, но косвенно, да, есть какие-то некие претензии такие. И чтобы вы по этой теме отметили, у меня, конечно, много вопросов. Я, например, не понимаю, что нужно сказать родителям, те детям, которые вот не проходят в этот 10 класс? Почему нельзя открыть новые 10 классы? Почему нельзя? Это, наверное, наивные вопросы. Я потому что имею такое слабое отношение к школе, к системе школьного образования. Почему нельзя открыть это? Почему нельзя ограничить другие самоуправления для преступления в рижских школах? То есть у меня вопросов много практических. Наверняка на них есть ответы. Да, Павел?
Ну, давайте начнем вот с вашего первого практического вопроса. Ну, во-первых, мне кажется, что если... У меня нет, да, например, точных цифр, но если мы будем оперировать вашими предложенными цифрами и, например, общей ситуации по стране, сколько еще детей поступает в техникум, например, в прошлом году, да, а это в Риге где-то процентов там 30, по стране это процентов 40 и более, то тогда то, что мы увидим, наверное, через время мы увидим, что, скорее всего, нету на самом деле ситуации, когда ребенок не попадет в среднюю школу. Если мы посмотрим по прошлому году, то в прошлом году, в августе, была ряд школ, около 10, да, которые объявляли еще дополнительный набор детей на свободные места. То есть я думаю, что реальная проблема, и мы, наверное, должны будем эту гипотезу проверить в августе. Так ли это будет или не будет этого? Потому что реальная проблема, скорее всего, не будет состоять в том, что нету мест. Реальная проблема состоит в том, что ребенок, возможно, не может попасть туда, куда он хочет. Uh-huh. То есть здесь, безусловно, когда на место 3 человека, 5 человек, да, даже не говоря о гимназиях, об обычных средних школах в том числе, то, конечно же, ситуация может так складываться, что не каждый ребенок может попасть в ту школу, которую хочет. Но, скорее всего, исходя из прошлого года, да, опять же, да, но, скорее всего, ничего не поменялось. У нас не стало гораздо больше детей, и у нас не стало гораздо меньше средних школ. Поэтому, скорее всего, мы увидим в августе ситуацию, когда дети, которые хотели поступить в техникум, поступят туда, и мы увидим, что часть школ будет недобор в средние классы, и будут объявлены свободные места. Во всяком случае, такая ситуация была в прошлом году. Говоря о вообще среднем образовании, то, конечно же, здесь вопрос на самом деле фундаментальный. Uh-huh. И он заключается в том, хотим ли мы, чтобы в нашей стране было обязательное среднее образование. Но я, как директор школы, конечно же, только был бы за это. Почему? Потому что сейчас дети только с основным образованием, естественно, в перспективе, скорее всего, будут мало конкурентны. Да, мы видим, как развиваются технологии, мы видим, какие навыки необходимы. Поэтому для нашей страны было бы, безусловно, правильным решением то, что среднее образование тоже бы стало обязательным. И дальше мы уже тогда можем смотреть, какой принцип, да, то есть в основном ребенок, учась в основной школе, дальше мог бы поступать прежде всего в среднюю школу, в гимназиях сохраняем конкурс и так далее, и так далее. Чтобы уменьшить хаос, да, вот здесь был вопрос хаоса, это действительно определенные моменты касаются только Риги, и здесь есть моменты, которые просто нужно улучшить, даже без разницы, в какой системе мы останемся, да, какое будет правительство, там решение, государственное решение. Здесь нужно улучшить, что сейчас техникумы и средние школы набирают в разные сроки, и в результате, например, у меня есть 5-10 детей, которые у меня в 72-й школе числятся, при этом они ждут результата еще от техникума. И как только они получат этот результат, возможно, у меня появятся свободные места, возможно, не появятся. И вот это вот для тех, кто ждет, создает, конечно, неопределенность, создает определенный эмоциональный такой фон, ну, неприятный, потому что каждый день тебе надо ждать, ну, когда же будет решение. То есть здесь нужно упорядочить просто временные рамки, чтобы это было одновременно, чтобы не было вот этого непонятного момента ожидания. И второй момент. Так как дети подают в несколько школ, да, свои заявки, то то, чего не хватает, это указать приоритет. Сейчас в этой системе электронной, которую мы имеем, мы не можем, ну, то есть дети не могут указать приоритет. То, что нужно было бы сделать, что у ребенка, так же, как в университете, он указывает приоритет, и тогда он видит в каждой школе свое конкретное место, исходя из приоритета.
Да, спасибо. Я так понимаю, за, может быть, вы, как у вас есть ассоциация, это всегда проще делать со стороны ассоциации, будете выступать с предложениями министерству, чтобы эту ситуацию каким-то образом упорядочить.
Я, мумс, шобрид...
Да, сейчас... летний период, но в августе... мы обязательно соберемся и подадим наши предложения и в отношении того, как следовало бы упорядочить этот процесс поступления, хотя бы в отношении Риги только. И как Павел Пестов уже сказал, это отсутствие конкретики сохраняется и за пределами Риги, потому что и в Юрмале есть такие ситуации, когда школьники поступают в 10 класс гимназии, но они смотрят и на свою очередь в 1, 2, 3 в Гинсканской гимназиях. И такое комплектование 10 классов я... как завуч смогу начать только в августе, когда уже ситуация будет стабильной.
Да. Ну, можем идти дальше, да, потому что у нас не так много времени, еще много тем.
Я здесь еще хочу
хорошо
добавить.
Да, Денис, я вот на вас смотрела как
есть
раз.
Есть еще один системный момент. Это не только обязательное среднее образование. Это еще то, что государство не просто не определилось до сих пор, а наоборот углубляется в хаосе в самой системе разделения средних школ и гимназий основных школ. Потому что раньше у нас гимназии начинали с 7 класса. Теперь у нас гимназии имеют право быть с 1 класса. А дальше у нас вот эта система набора, например, в Риге фактически делает из каждой школы две школы. Основную школу плюс гимназию. И если, например, моя школа находится в очень, ну, самая удаленная школа Риги, мы в лесу стоим, у нас учатся только свои, да, то есть у меня вот у меня в классе из 34 человек из 10 класса, в 10 классе будет только 2 человека, которые не закончили 9 класс в той школе, потому что до нас не доехать. Но, разговаривая с коллегами, в том числе с членами ассоциации, из более центровых, скажем так, школ, они, ну, в определенном смысле в шоке от такой системы отбора, потому что разрушается наследственность. Потому что ты учишь детей до 9 класса, думая о том, что они будут твои 12-классники.
Да, конечно.
И если бы это было разделение гимназии, на гимназии, нормально было бы все. А тут они многие из них не могут попасть в свою школу. И приходят чужие дети, не понимающие, как школа работает. А средняя школа отличается от гимназии именно тем, что вот эта наследственность, наследие и внутренняя культура, она продолжается с 1 по 12 класс. И это все вот так рубится, разрушается. И в итоге ты, например, набираешь 100 детей в 10 класс, и вместо того, чтобы большинство из этих детей были те, кто носители вот этого культурного кода конкретной школы, а у нас есть, вот, скажем так, среди престижных школ есть очень много школ с большим вот этим наследием, ты получаешь половину, а то еще и меньше половины только таких детей, а остальные просто пришлые, которые идут на локацию, на какой-то рейтинг. И да, с одной стороны, они заработали это право, но с другой стороны, мы разрушаем вот эту культурную составляющую именно нашей системы средних школ, которая до сих пор, несмотря на то, что мы постоянно критикуем, и мы постоянно в шоке от того, что происходит на самом деле, она на фоне остальной Европы, у нас прекрасные школы, у нас не просто прекрасные школы, у нас одни из лучших, у нас одна из лучших общеобразовательных систем Европейского Союза. И это надо...
Это надо отточить, это надо действительно как-то обрамить хорошо, в какой-то, да, в какую-то правильную упаковочку завернуть, но то, что дети, не, проучившись 9 лет, не могут... Вот мне кажется, это неправильно. Должна быть или квоты какие-то, или что-то еще, но если этого нет, ну, в ваших руках, уважаемые учителя, каким-то образом стучаться в двери Министерства образования. Я уже не знаю, откроют ли вам эти двери или захлопнут перед носом, но, по крайней мере, у вас есть эта возможность. Ну что, давайте обсудим результаты экзаменов. Ну, неожиданно высокие показатели по математике. Я вижу, что почти 44% в прошлом году, подождите, рост около 10% в общем экзаменов по математике. Я даже не буду зачитывать. Ну ладно, в девятых классах прогресс наблюдается в английском, немецком, французском, математике. Латышский примерно такой же, а результаты по математике выросли почти на 11%. И тут, вы знаете, я бы, наверное, эту тему даже не брала, но тут я увидела мнение, значит, директора, учителя математики Рижской первой государственной гимназии Дайнис Крикис, который написал так. У нас был случай, когда родитель был очень шокирован, увидев результаты централизованного экзамена, и начал сомневаться, потому что на вступительном экзамене было всего около 15%, а централизованный он сдал близко к 80%. То есть, что в этом году с экзаменами? Они были попроще как-то, чтобы побольше, да?
Я каждый год, ну, вообще, я по образованию в том числе учитель математики.
А, да, ну да.
Я каждый год сажусь и решаю экзамен 9 класса.
Ну?
И в прошлом году уже был очень простой экзамен. И заданиями... Основная часть задания — это уровень, ну, я не знаю, это ниже 6 класса было, да, то есть чтобы не просто успешно сдать, а даже где-то попасть, набрать 50%, это 6 класс. А в этом году он был еще раз искусственно занижен. Здесь я абсолютно
уверен. А зачем это делается? Есть какое-то объяснение?
Ну, аргументация уже была. Мне кажется, Валсхедит Сатуроцентрс или кто-то заявил, что давайте не будем сравнивать эти экзамены с экзаменами в госгимназии, да, то есть разные цели этих экзаменов, да, то есть одна цель такая диагностическая, а вторая цель это отбор, да. Но в целом надо понимать, что система уже набрала столько ошибок, что, что придется либо признать какое-то свое поражение, да, что образовательная система начала давать сбой, да, либо искусственно понижать эту планку, чтобы говорить, что у нас все в порядке. Потому что в целом у нас классная система, все работает, у нас доступность образования феноменальная. Но поскольку система до сих пор не решается по-настоящему вопрос нехватки учителей и качества поступающих педагогов в систему, ну, надо будет под вот качество новых педагогов и новых условий подстраиваться. Поэтому экзамен занижен был однозначно, да, мое мнение субъективное.
Интересно, ваше мнение. Потом спросим у Павла. То я когда у нас человек по видеоэфиру, я забываю про него. Извините, Павел, сейчас вернемся к вам.
Да, я не могу судить как коллега об экзамене по математике. Я учитель латышского языка и литературы, поэтому могу сказать об экзамене по латышскому языку. Должна сказать, что экзамен для 9 классов по уровню сложности не был проще, легче, чем в прошлом году. И поэтому нет такого существенного повышения. И здесь нужно сказать, мы очень мало в последние годы делаем по существу. Мы живем на бумаге, в таблицах, в образовании. И вот это и самое вопиющее, что учителей медленно уничтожают, позволю себе так сказать. По поводу 10%, вот уже слушая 10% на экзаменах, если мы говорим, ну, может быть, здесь вопрос... Если мы хотим, чтобы среднее образование было обязательным, то на каком уровне у нас основное образование? Если порог — это 10%, нам некуда девать этих детей, как мы в прошлом году видели, те дети, которые провалились на экзаменах в 9 классе, куда их деть, что с ними делать, с этими детьми? И им не дается возможность, нет системы, которая могла бы дать вторую возможность этим детям сдать экзамен, проанализировав, что именно им требуется, чтобы он эти 10%
получил. Я согласна с вами. У нас была передача про эти 10%. Вдумайтесь, да, это нужно получить единицу из 10, чтобы... Ну, ясно, я перевираю. Да, но там есть, на самом деле, готовится программа, и выступала у нас представитель Министерства образования. Там будет и второй год с какими-то менторами. Как-то этих детей будут готовить, направлять в профтехучилище. То есть что-то там будет. Я, конечно, вижу ваш скепсис, как это будет работать на практике, но они сейчас к Новому году эту программу некую готовят. Но вам будет как раз же потом, может быть, интересно изучить ее с точки практического внедрения. Павел, ну, расскажите свое видение, как экзамены. Вон Денис сказал, что было облегчение некоторое нашим школьникам. Как?
Ну, мне тоже сложно сказать по поводу предмета математики, да, поскольку мой предмет – это химия. Значит, говоря с коллегами, то, что прозвучало, что был уменьшен объем текстовых задач, то есть детям было... скажем, может быть, даже где-то и нашим детям, да, которые еще переходят на обучение на латышском языке, было где-то легче, с учетом того, что формулировки были проще. Да. При этом я бы, конечно, склонялся к тому, что здесь просто нужен более детальный анализ, нежели чем только сравнение средних арифметических. Uh-huh. И вроде как Центр образования и содержания планирует такой анализ, и тогда мы могли бы говорить действительно более подробно о том. Вот у нас есть, например, задание, которое измеряет там решение, применение теоремы Пифагора. Вот оно в прошлом году, вот оно в этом году. Мы видим улучшение или нет? Да, это раз. И тогда, я думаю, мы достаточно лучше увидим не только просто среднее какое-то мистическое число, вот было 40, стало 48 или сколько, да, а мы увидим действительно по навыкам конкретное сравнение, и тогда, я думаю, мы получим более детальный ответ. Это раз. Второй момент, если мы хотим действительно ответить на вопрос, происходит ли улучшение, например, там, знаний математики или нет, то обычно всегда рекомендуется и с научной точки зрения смотреть хотя бы не отдельный год, а смотреть именно тенденцию как минимум трехгодичную. Mm-hmm. Вот когда мы видим трехгодичную тенденцию, тогда мы можем более уверенно говорить о том, куда идет данная тенденция. Или у нас просто бывает так, что есть какая-то, ну, то есть какие-то небольшие изменения то вверх, то вниз, да, и мы можем сказать, что на самом деле изменений нет, или мы видим какую-то другую тенденцию. Да, то есть с точки зрения математики, от своих коллег я не слышал о том, что было все гораздо легче или все гораздо сложнее, да, то есть они мне такую информацию не дали. Но если мы хотим говорить конкретно, да, а не просто, ну, голословно, вот мое ощущение такое, другое ощущение другое, то я думаю, нам нужно было бы сравнить конкретные навыки в конкретных экзаменах и посмотреть на конкретные задания. Есть ли прирост средних значений, нету прироста средних значений, как это выглядит. Тогда мы увидели бы гораздо лучше картину, нежели чем просто сравнивая средние
арифметические. Да, ну я, по крайней мере, все-таки сошлюсь на Дениса, который сам учитель математики и много лет решает эти задания. Я думаю, что все-таки квалификацию вашу мы не будем подвергать сомнению. И поверю вам на слово. Да, конечно, желательно для какой-то общей картины еще 10 таких Денисов выслушать, да, с учителем
Если
математики.
Если подвергнуть квалификацию сомнения, значит, экзамен... еще легче. Поэтому,
при этом, так? Смотрите, вузы, у нас был господин Тейкманис, глава Совета по высшему образованию. Для меня это было полной неожиданностью. Почему вообще хотят вернуться к этим экзаменам вузов? Они как раз не доверяют вот этим экзаменам школ. Давайте короткое мнение послушаем. Попрошу видеооператора, там есть короткий кусочек, который стоит в конце. Попрошу Яночку Дреймана поставить.
Это будет как бы раздельно. Будут вузы, которые ведут свои вступительные экзамены, будут вузы, которые будут держаться за ту систему, которая в данный момент. При этом, возможно, даже если вуз достаточно большой, какая-то группа программ будет со вступительными экзаменами, как, например, в этом году уже Рижский технический университет проводил вступительные экзамены в 5 программ, такой пилот, пилотный проект был на весне. Но в следующем году это уже будет более очевидно, эти перемены. Да, это возвращение к системе, которая была 20 лет назад. Ну, я уже довольно-таки долго в высшем образовании хорошо помню эту систему, которая была до централизованных экзаменов. Она есть со своими, тоже вопросами, которые нужно будет вузам решать, потому что, ну, я сам представляю Академию художеств, и у нас есть вступительные экзамены каждое лето, я знаю, что это один из самых сложных периодов в жизни Академии, вы должны организовывать процесс для большего числа людей, нежели студенты ежедневно в академии, и для людей, которые только что окончили среднее образование, которых много вопросов на 100, ну, и нет еще ответов, им нужно помочь в этом процессе. Что я думаю, что в следующем году это будет действительно сложнее. Почему я это упоминаю сегодня? Потому что если кто-нибудь нас слушает, и он думает вступить на этом году или на следующем году, я бы советовал делать это в этом.
В этом.
Не ожидать следующий год.
То есть проще.
Потому что время перемен, всегда это время перемен. Иногда вы выигрываете, иногда вы просто не замечаете, что переменилось. Да. Я бы хотел ясность в том, что и результаты, школьные результаты учитывались в этом конкурсе, потому что это, по-моему, единственный путь, как достичь, чтобы высшее образование было открыто для всех учащихся. И при этом, ну, вы можете себе представить, что весной наступительные экзамены с других концов Латвии не смогут школьники приехать и их сдать. Они окончат свою школу где-нибудь за Ригой, потом уже с своими документами пожелают вступить в определенные программы. И им тоже должна быть предоставлена такая возможность, и эта возможность должна быть венлинзига. Да,
да, ну, равная. Венлинзига, Андрей Стейкманис, глава Совета по высшему образованию. Я не очень понимаю, как это будет работать, что будет с учеником, например, который поступит в ВУЗ весной, а потом в июне он не сдает централизованный экзамен, остается на второй год. Какой-то тихий, может быть, простой практический вопрос. Наверняка вероятность такого сценария мала, поскольку он поступил в ВУЗ, но не сдал централизованные экзамены. Я понимаю, что наши вузы хотят конкурировать с западным образованием. Как вы считаете, это какое-то к вам недоверие, как представителям школы, что посмотрите, у них там непонятно что, 6-й класс математика, а у нас тут совсем другие эти. Как вы
здесь это? Смотрите, да, то есть, опять же, вот коллега сказала, что надо по существу, а не по форме, да. Если мы будем действительно смотреть на средние арифметические результаты, то опять получаем среднюю температуру по больнице. И очень хорошим индикатором была ситуация, когда дети сдавали экзамены во время ковида, когда очень четко было, экзамены показали вот это расслоение, эту стратификацию. Ковид и удаленное обучение по лучшим ученикам вообще не ударил. Может быть, даже у них улучшились показатели. А вот средненькие ползли вниз. И сейчас, наблюдая эту ситуацию, мы видим, что, ну, опять мое субъективное мнение, да, но у детей, у которых все, ну, мотивация и в целом успехи учебные на высоком уровне, все будет хорошо, какая бы система ни была сделана. Но сейчас вся система работает против тех, кто пытается вырваться из вот этой позиции слабых, то есть против средненьких и кто слабее. Угу. И мы можем все что угодно говорить про экзамены вступительные в вузы. У нас страна должна в целом определиться, в какую сторону мы идем. Потому что с гимназиями всегда все будет в порядке. С детьми, которые идут в гимназии, всегда будет все в порядке и на уровне высшего образования. Введение дополнительных экзаменов в вузы, ну, это еще один удар действительно по имиджу школ, потому что нам и так не доверяют. Нам не доверяют, проводя экзамены, не доверяют компетенции педагогов, которые выставляют итоговые оценки. Это же тоже недоверие. Во время экзамена к нам приезжают, помимо наблюдателей, к нам приезжают проверки министерства, там, из Латыпсквалта, от Свалзденск, к нам приезжает ВАЛС-полиция.
А полиция это чего?
Ну, мало ли у нас, мы тут приторговываем экзаменами или еще что-то. Да. То есть у нас во время экзамена для школы создается такой сумасшедший стресс. Это, конечно же, и отражается в том числе на учениках. Вот, то есть, и это еще один, тоже может быть одна из ступеней недоверия. Потому что опять высшее образование латвийское пытается, ну, в данной ситуации, я бы сказал, переложить вину с больной головы на здоровую.
Но они ничего не пытаются перекладывать. Просто они хотят свои критерии, не доверяя, возможно, школьным. Может быть, они их установят как-то повыше. И вот этот единый централизованный экзамен, возможно, их по каким-то причинам не устраивает. Вам понятна их мотивация?
Когда мы встречались в министерстве с представителями вузов, представители Латвийского университета сказали, что именно в связи с централизованными экзаменами, что вузы доверяют этим результатам, поскольку проводили и свое тестирование, и результаты этого тестирования показывают корреляцию с централизованными экзаменами, с их результатами. И в тот момент это дало такой сигнал, что централизованный экзамен работает. И то, что сказал коллега о недоверии, по-моему, абсурдно, что на экзамене по латышскому языку и на экзамене по английскому на высшем уровне во время экзамена одного школьника обслуживают 4 специалиста. Это абсурд. Мы не будем даже учитывать еще и представителей администрации, которые все время держат руку на пульсе, чтобы сдать экзамен, нужно 4 человека. И пятый — это директор. Да. Это абсурд. И экзамен в некоторых школах длится с 9 утра, и устная часть может закончиться и после 7 вечера. Это первое. И к тому же, если вузы хотят свои вступительные экзамены, я понимаю их. Но тогда я спрошу, зачем нам нужны эти углубленные курсы в средней школе, если они не учитываются? Зачем ученику изучать дизайн и технологии на углубленном уровне? Учитель работает без учебных материалов, сам борется, чтобы этот учебный предмет качественно можно было преподавать, а этот экзамен нигде не учитывается. Конечно, учитывается биология, химия, физика, математика, вот эти экзамены на высшем уровне, но остальные экзамены и еще культура и искусство тоже в Академии культуры учитывается. Но остальные, ну, давайте тогда не будем. Например, программирование не учитывается на высшем уровне этот экзамен. Опять же, было сказано, чтобы было равенство между всеми школами, не все школы могут обеспечить, например, этот углубленный курс программирования или дизайна технологий, поэтому вузы не учитывают результаты этого экзамена. Сохранится ли это равенство, когда будут вступительные экзамены в вузы, если, например, в нашей школе, предположим, нет учителя физики высшего уровня, а ученик будет поступать в вуз, где это как раз требуется, требуются такие знания. Это равенство и равное качество — это такие пустые разговоры.
Да. У нас на самом деле осталось 4 минуты ровно до закрытия. Давайте Павлу тоже дадим высказаться по поводу вот этой инициативы. И, конечно, я, наверное, потом, может быть, Денис, вас спрошу по поводу того, могут ли учителя, директора раньше, дальше преподавать, там, скажем, ваш любимый предмет, математику, или почему это запрещено, и что это значит. Но это вот поэтому, Павел, давайте вы свое мнение озвучите по поводу...
Да, что касается экзаменов, мне кажется, это идея, ну, ее нужно очень серьезно проанализировать, прежде чем вводить. Почему? Потому что нужно вспомнить, почему мы отказали, почему вообще пришла система централизованных экзаменов. Это было сделано по нескольким причинам. Причина первая заключалась в том, что ребенку необходимо было, если он хочет стартовать в разные университеты, то это значит, у него количество его стартов и желаний, да, увеличивается, и количество вступительных экзаменов. Второй момент. Достаточно не всегда возможно обеспечить хорошую взаимосвязь университетов и школьного образования. То есть университеты не так углублены в содержание школьное, чтобы полностью подготовить такой инструмент. И третье. Качественное создание качественного экзамена на самом деле – об этом очень редко говорится, но очень сложная и трудоемкая работа. То есть создание экзамена в нашей стране, не только в нашей стране, эта процедура достаточно международная, установлена, занимает один год. Один год от того, как есть необходимость создания экзамена, и так каждый год с апробациями, с анализами, с улучшениями, с редактурой, с макетировкой и так далее, и так далее. У меня нет уверенности в том, что каждый университет также, ну, также аккуратно и также подробно будет подходить к созданию своих вступительных экзаменов. И это большие риски. В данном случае мы говорим о системах, но на самом-то деле главное, о чем нам нужно было поговорить, это опыт и вообще цели относительно ребенка. И вопрос, такой опыт ребенка, где он будет сдавать несколько вступительных экзаменов, которые под вопросом, насколько будут хорошо соединены со школьным образованием и в какой процедуре они будут созданы, насколько это положительный опыт. В данном случае у нас сейчас есть и обязательное образование, и обязательные экзамены, и выборочные. В данном случае здесь у вузов есть широчайший спектр, как они могут уже сейчас с углубленными курсами, без углубленными курсами, с коэффициентами, без коэффициентов создать. Наверное, есть только несколько исключений, которые мы слышали там, Макслас Академия, да, где, возможно, нужны другие...
Да, которые там есть свои.
Это нормально.
Вы знаете, я хотела бы в заключение сказать, что вот мне кажется, на всех этапах образования, начиная с дошкольного образования, потом идет сакумскола, да, потом основная школа, среднее образование, вузы, и там дальше вот должно быть какое-то слово сотрудничество. И вот на этих всех этапах объединять, да, потому что ребенок, он интегрируется с одной системы, плавно переходит в другую, и важно, чтобы этот переход был, ну, вот какой-то наименее болезненный, и вот это сотрудничество... это задача министерства создать такую систему. И я очень надеюсь, что вы, как представитель ассоциации, директор, руководитель, все-таки сможете объяснить это тем, от кого принимают решения. Что, Денис, не сможете математику преподавать? Коротко.
А я так и не преподаю, я преподаю социальные знания.
А, не сможете, да? А,
ну, я так понимаю, у нас еще есть 3 года. Да.
А, то есть это не сейчас. Давайте.
Это не сейчас, и Valls Control что-то там придумала, но это, конечно, это решение повлияет очень плохо на школы, потому что директор должен чувствовать пульс школы через детей.
Да. Это у нас, к сожалению, нет времени. Я, как всегда, у нас в последнюю минуту. Давайте представлю еще раз заместитель директора Юрмальской государственной гимназии, председатель Латвийской ассоциации учителей Илзе Пагель-Калне. Красивая фамилия какая у Илзы. Спасибо вам большое за то, что пришли.
Спасибо.
Директор Рижской Ринушской средней школы, депутат Рижской думы Денис Клюкин и директор 72-й Рижской средней школы, учитель химии, эксперт проекта «Скола-2030» Павел Песов. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Встретимся завтра в 12:10. Открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.